Мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном месте и благодарим Тебя за то, что здесь Ты даруешь победы именем Сына Твоего, и здесь Словом Твоим и Духом Твоим Ты сражаешь сатанинские силы и предаешь позору его замыслы. Да поднимемся мы сегодня во славу имени Твоего в Твои высоты, на те горы, на которые мы никогда бы не могли подняться сами. Подними нас на эти высоты Ты сам. Позволь нам сегодня раствориться в Твоих божественных глаголах. Повей сегодня ветром Твоим, Дух Святой, я, предавая это служение в руки Твои, молю Тебя, чтобы Ты просветил наш разум и чтобы Ты обновил силу Твою, как и прежде. И мы будем поклоняться пред Тобою и славить имя Твое, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Левит, глава 22. Как я уже и говорил, в этих двух главах, 21 и 22, Дух Святой показывает тройственность воли и степень нашей ответственности пред Ним, когда мы входим в эту волю. 22 глава, здесь в основном будет степень ответственности и мера наказания, если мы нарушаем, или же если мы не соблюдаем законных рамок, если не желаем быть ответственными пред законом всемогущего Бога, перед Словом Его. Иногда люди хотят убрать Ветхий Завет, говоря, что он не относится к нам, он относился к народу израильскому. Как раз-то Ветхий Завет не относился к народу израильскому. Если бы он относился к нему, они являлись только тенью слабой. И Ветхий Завет в основном служил для нас, для того, чтобы показать нам, как образы, как мы должны жить, что мы должны делать. Он относился и к ним, разумеется, но больше всего к нам. И цель Божья была, чтобы израильский народ послужил макетом. Вы знаете, когда строится какое-нибудь грандиозное строительство, и для того, чтобы строить его, прежде чертежи составляют и делают макет. То есть маленькие здания делают полностью все, и потом представляют этот макет, маленькие. Вот точно таким образом израильская нация вместе со своим служением являлась маленьким макетом того, что Бог сегодня делает в эти 2000 лет, строя теперь уже не макет, а буквальное царство свое, церковь свою, которую он назвал церковью. Эта 22 глава начинается такими словами. «И сказал Господь Моисею, говоря». Мы будем сразу видеть, что это Бог обращается к нам, чтобы мы смотрели это не к народу израильскому, это не просто сынам Израилевым, а Аарону и сынам его, это нам. Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне, я Господь. Бог обращается к Аарону и его сынам. Мы скажем это к особому избранному роду. Кого Бог сегодня видит под этим избранным родом? Бог избрал из общества народа израильского Аарона и его сынов для священнодействия. Кого Бог сегодня видит этими священниками? Обратимся, первое послание Петра, 2 стих, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Итак, Слово Божие называет царственным священством всех уверовавших во Христа Иисуса, всех без исключения. Но оно говорит, что может возвещать, и кто может возвещать совершенство. Только люди, которые вошли в совершенную волю Бога, они могут возвещать совершенство призвавшего их из тьмы в чудный свет всемогущего Бога. Те, которых Бог вывел из царства тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего Иисуса Христа. Людей, которые больше не признают титула княжеского за сатаною, но называют теперь князем Иисуса Христа на этой земле. Слово Божие говорит о нем как о князе, как о царе, который царствовал на этой земле. Но Иисус, идя на Голгофскую вершину, сказал: «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Юридически голгофский опыт лишил его титула князя. И пророк Исаия провозглашает: «Он князь мира». Теперь святые, которые все еще продолжают верить и страшаться демонов и бояться дьявола. Слово Божие говорит о том, чтобы мы боялись Бога, но не дьявола. Но масса христиан боится дьявола, даже не желая о нем разговаривать. Делая его дела, находясь в его лапах, они не хотят о нем говорить. Находясь под проклятием, сам страх это говорит о том, что не у него. Любой человек, который боится темноты, любой человек, который боится дьявола, который боится его дел, который страшится всего, это говорит о том, что он не вошел в совершенную волю. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. И потому что боящийся несовершен в любви. И потому что страх именно вот этот перед сатаною, перед обстоятельствами жизни, Соломон говорит, есть нечто иное, как лишение помощи от рассудка. Слово Божие говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим. Старайтесь сообразовывать ваши дела со Словом Божиим, и не смотрите, что предлагает мир, какая его культура, какая у него этика, и как он смотрит на искусство, на музыку, на литературу, на религию. Смотрите, как Бог смотрит на искусство, как он смотрит на этику, на нравственность, и как он смотрит на религию. Бог вообще не признает их. Он вообще не признает религии, он не признает искусства, именно человеческого искусства. Он не признает культуры человеческой. Если бы Иисус признавал культуру народа израильского, он никогда не плюнул бы на землю, не сделал бы брение, не мазал бы слепому глаза. Если бы он признавал культуру, он никогда не сел бы, не омывши рук своих, и не сел бы за стол. Потому что это было неэтично, это было некультурно, это была полнейшая антисанитария. Но Слово Божие представляет нам высшие мерки. Оно говорит, человек, который не посвятил правильно свое тело, он не может. Здесь говорится, чтобы вы осторожно поступали со святынями. И так как вы все являетесь царственным священством, или же можете им являться, и у каждого из вас есть такая возможность. Слово Божие представило эту возможность, не все будут. Не все захотят, не все пойдут на эту плату. Но те, кто захочет, тот будет. Вы знаете, рожденные в доме священника, маленький ребенок, он все-таки будущий священник. Он еще не священнодействует, правда, но ему надлежит священнодействовать. Никто не может прийти из колена Вениаминова, или же из колена Гадова, или еще из какого другого колена, и быть священником. Священники могут быть только из колена Левиина, то есть нужно родиться священником. Не просто быть помазанным, уполномоченным, это на своем месте. Когда священник, рожденный в доме священника, вырастет и достигнет 30 лет, он будет помазан на священство, если у него не будет найден порок в его теле. И он будет помазан на священство. Поэтому невозможно стать священником, им нужно родиться. Теперь здесь Петр именно вот эту мысль и говорит, вы царственное священство. Он говорит о людях, рожденных свыше, что все не рождаются в царственном священстве. Вопрос, будут ли они священнодействовать, будет зависеть от них, возрастут ли они в полную меру возраста Христова. Согласятся ли заплатить цену? Согласятся ли идти по пути освящения и отвергнуть культуру? То есть как отвергнуть? Это не значит, что идти против культуры, это значит подняться над ней. Это значит подняться над религией, над культурой, над логикой, над всем, что видимое и временное. И мерить все меркой Слова Божия, а не меркою, которую мир предлагает нам. Он предлагает нам свою меру измерительную и предлагает измерять все события и явления этой жизни, как религиозные, как политические, как гражданские, юридические. Там он, у него есть своя мерка. Но Бог предлагает свою меру, которая есть в Священном Писании. Он предлагает Слово Божие и Дух Святой. Он предлагает нам в Ветхом Завете образы. И так это сказано для чад Божиих. Все вы, повторяю, кто принял Иисуса Христа своим личным спасителем, родились свыше. Вы рождаетесь свыше, когда вы принимаете Иисуса Христа. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Не крещенный Духом Святым со знамением иных языков, а всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Восхотев, Он родил нас Словом истины, не крещением Духа Святого, а Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа, а не крещением Духа Святого. Крещение Духа Святого – это дар для рожденных свыше чад Божиих. Крещение Духом Святым – это особая сила, полномочия и помазание, которое предлагает Бог. Для того, чтобы мы могли священнодействовать. Это как бы печать, что вы находитесь в семье священника. Немногие, повторяю, пользуются крещением Духом Святым. Насколько мне известно, сколько я могу видеть моими глазами тех христиан, пятидесятников, баптистов, католиков, которых Бог крестил Духом Святым, со знамением иных языков, 90 с лишним процентов не пользуются крещением этим. Они говорят на иных языках себе во вред. Потому что говорение на иных языках разрешается только в одном случае, когда я не вижу беззакония в сердце моем. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь», — говорит Давид. Вы представляете, вы можете молиться духом, вы можете молиться умом. Но если вы видите беззаконие в сердце своем, которое вы не могли оставить, ваша молитва мерзость, она не услышана, хоть вы молитесь на ином, хоть вы молитесь на своем языке. Но тем не менее масса христиан, находясь в грехах, оскорбляя или держа вот здесь обиду, продолжают молиться на этом языке. И иногда стоят часами и молятся, и получают какое-то как бы духовное удовлетворение. То есть они получают вакцину гордости, надменности. Они долго молились. Слово Божие говорит, когда ты хочешь прийти ко мне, прежде нужно не говорение на иных языках, а кровь Иисуса. Если у тебя что-то есть не в порядке, согласно Слову Божьему, ты должен оставить и очиститься, и омыться водою, осудить сам себя. И только потом приходить. И здесь говорится именно к таким, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых, которые они посвящают. Я, конечно же, в первую очередь буду говорить для каждого в отдельности, и для себя в том числе. Я не буду говорить конкретно о каком-то особом роде вот избранных из вас. Так как вы все избранные и приняли рождение, приняли Иисуса Христа своим личным спасителем, то вы родились в священнической семье. Вот этот Аарон и род его, практически это новый род церкви, новый тип ее, который будет рождаться свыше. Им представлена возможность возрасти и стать священниками. И Петр назвал их царственным священством. Я сейчас пока не говорю о царе, потому что обычно священство и царство в народе израильском было разделено. Но Слово Божие говорит, вы будете не только священниками, вы будете и царями. То есть у вас будет свобода выбора, как у царя. Вы будете выбирать, что вы захотите, то и вы возьмете. Захотите в благой воле остаться, останетесь там. Захотите заплатить цену и подняться волю угодную, подниметесь выше, в высшую степень. Но там есть ответственность, которую люди не хотят брать. Если поднимаетесь волю совершенную, там есть ответственность, и люди боятся ответственности. Они хотят иметь славу, они хотят называться духовными, они хотят иметь духовные дарования, но они не ответственны, потому что ответственность дается Богом. Когда мы поднимаемся в Его сферы, Он дает нам ответственность. И тогда мы, исполняя эту ответственность, исполняем ее, скорее всего, не как особое желание свое, а как желание Бога. Тогда наши интересы отодвигаются и становятся на второй план, а обязанности выдвигаются на первый. Люди, которые живут своими интересами, своими желаниями, Бог говорит, это не грех, если у вас есть здоровый интерес, который не является грехом. Не грех поехать куда-то, искупаться, провести хорошо пикник какой-нибудь, это не грех. Не грех поиграть в мяч и побегать, это не является грехом. Но Слово Божье говорит, когда вы поднялись в совершенную волю, вот сюда, то там может это оказаться грехом, потому что обязанность должна быть на первом месте. И если у вас есть обязанность, а вы в это время решаете поехать на прогулку, ну и что собрание, сколько этих собраний? Некоторые люди не выдерживают частоты этих собраний и говорят, ну и что собрание, я же должен когда-то отдохнуть. Конечно, ты должен отдохнуть, и никто не говорит, что это грех. Но когда люди систематически отдыхают во время таких служений, это у них система, прийти один раз в неделю. Это явно говорит, что они не представили тело свое в разумное служение. Они забывают, что тело свое они питают каждый день. Бывает три, бывает четыре раза. Дух же свой, они говорят, достаточно воскресения один раз. Что вы хотите иметь от этого человека? Представьте себе человека, вы будете питать его один раз. Это будет дистрофик. Это будет больной человек, у которого будет несваривание желудка. Потому что, когда желудок не работает неделю, и потом вы сразу его загрузили пищей, появляются боли всевозможные. И у этих людей появляются боли в собраниях. Иногда они говорят, я не могу, что-то не то стало в служении. Не то потому, что вы прекратили регулярно принимать пищу. И потому теперь эта проповедь начинает вас просто давить. Что-то давящее, потому когда вы не ели, и потом сразу приняли такую порцию пищи, у вас не сваривание желудка, у вас сразу начинаются какие-то помехи в организме. Точно так и в духовном организме. Дух Святой учредил собрание верующих людей, это их особенность, это их естество собираться вместе. Плиний-младший писал императору Траяну, что у христиан есть обычай. Это не был обычай, но он назвал его обычаем. Они не могут быть где-то отдельно, им обязательно надо собираться вместе. У них вот есть обычай такой все время собираться вместе. Слово же Божие говорит, не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычай. Оно называет это жертвой общительности, это жертва. Поэтому разумное служение обязательно очень важно, весьма важно. Слово Божие говорит не духовное служение, а разумное. Тело должно быть в разумном служении. Бог надеется на наш просвещенный естественный разум. И там, где у него приходят границы, там приходит Дух Святой и открывает сверхъестественные возможности и начинает работать. Поэтому святынею сынов Израилевых, которые приносили к Аарону, эти святыни мы сами. Мы будем сейчас рассматривать эти святыни в нас самих, в одном человеке, в одном индивидууме. Это не кто-то мне что-то принес, и я должен с ним осторожно поступать. Это все есть во мне. Есть святыни, которые приходят ко мне. Слово «святыни» – это благословение Божие, это дары Божие. Бог по своей великой милости благословил Ханаанскую землю, и когда она плодоносила, то народ израильский брал от плодов, начатки этих плодов, и приносил в храм священникам. Священники должны быть очень осторожны вот с этими святынями, которые они получали. Эти святыни были выражены, во-первых, в десятине, то есть начатки всех плодов, все, что приносилось. Потом они были выражены во всех родах жертв. Было много всяких родов жертв, которые символизировали Христа. Потом это были все первенцы, которые посвящались буквально от человека до скота. И вот со всем этим первенцами все роды жертв и все десятины, то есть все начатки, это есть святыни Господни. Бог называет это святынею Своею. И Он говорит, вы должны осторожно поступать с этой святыней. Теперь мы, для того, чтобы нам яснее стало, что такое святыня в нас, что наша земля, моя личная земля, является ханаанской землей. Бог искупил мое тело. И мое тело теперь для Господа. И через это тело будет проявляться все. Слово Божие говорит, представьте тела ваши. Теперь для того, чтобы представить тело, нужно умертвить земные члены, которые проявляются через это тело. То есть ветхого человека умертвить. Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Вы видите, это все невидимые свойства, составляющие земного человека. Это не тело. Тело – это инструмент, через который будет проявляться этот ветхий человек. Но Слово Божие говорит, умертвите его, чтобы мог проявиться новый человек. Новый человек, 5 глава Галатам, 22 стих. Плод – любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. То есть мы видим, что вот это является плод. Теперь этот плод был в израильской земле. Это ханаанская земля приносила. Я хочу, чтобы мы увидели тело свое ханаанской землей. И Бог сказал, это моя земля, и очи мои постоянно на эту землю. На какую землю, на какое тело Бог смотрит? На какую землю? Земель очень много. Он смотрит только на тело, которое искуплено кровью Агнца. И на это тело Он постоянно смотрит. И это тело захвачено в основном врагом. Вы знаете, почти все тела святых захвачены врагом. Если у вас есть хоть какая-то болезнь, это захват какой-то особенной территории. Если у вас мышление не подчинено вам, вы хотите думать одно, думаете другое. Это говорит о том, что ваш центр является Божьим, а находится в руках врага. Доброго, чего хочу делать, не делаю. Вы захвачены. Несмотря на то, что говорите на иных языках, приняли Иисуса Христа и радуетесь в Нем. Служите, ходите на собрания, но вы не можете контролировать себя, даже во время молитвы. У меня есть записка, я не читал, прочитаю. Почему я засыпаю во время служения? Потому что вы захвачены врагом. Поэтому вы засыпаете во время служения. Человек, который находится в Духе Святом, он не может заснуть, даже когда усталый. Я понимаю, когда усталость, вы можете, действительно, вас может клонить ко сну из-за усталости. Но если человек не уставший начинает спать во время служения, это говорит о том, что он захвачен. Теперь он должен искать и молиться: «Дух Святой, покажи, где, чтобы я мог освободить мою территорию». Слово Божие говорит, что вы умертвите эти члены. Мы говорим: «Господи, сделай это ты», а Бог говорит: «Нет, сделай это ты». Бог хочет видеть, что мы ради Него берем и отбрасываем то, что нам дорого в этом греховном временном мире. Как это сделал Моисей, временные греховные наслаждения почел ничтожеством для себя и избрал страдания с народом Божиим, и избрал это поношение как славу Божию. Разумеется, плод долготерпения, когда вы долготерпите. И здесь нам нужно очень осторожно поступать с этим плодом. Это святыня Господня. Что является святынею теперь для нас, во мне? Мое тело – это земля. И это святая земля, это святыня Господу. Я должен осторожно поступать с тем, что приходит от этой земли, Господу. И когда оно посвящается Богу, это является святыня Господня. Десятина является святыней Господнею. Она проходит через мое тело его отдает. Бог говорит: осторожнее обращайся с этой святыней, потому что через эту святыню я благословлю вас. И здесь говорится: я Господь. Слово Господь здесь говорится в переводе дословном везде: я Господь, я Господь. То есть я супруг, я муж. Какое отношение? Бог ведет речь о плоде, о святынях народа израильского и заключает это: я Господь. Он народу израильскому говорит, что он супруг их, что Творец их является их супругом, то есть мужем. Он называл образно народ израильский своею женою. И когда он отверг ее, потому что она, написано, блудила под всяким ветвистым деревом, то есть все народы, которые были с их богами, народ израильский принимал всех этих богов и одновременно служил своему Богу и этим богам. Даже докатился до такой степени, что внес идолов прямо в храм, что поставил даже жертвенник по образцу и чертежам Дамаска и сдвинул Медное море, потому что оно никак не гармонировало с этим величественным жертвенником. У язычников были величественные храмы, но величественнее храма Господнего ничего не было. Но когда посмотришь на жертвенник, он не был величественным, но язычники, не понимая, делали сами жертвенники величественными. А Бог показывал, что жертвенник сам по себе, что он обозначает? Из дерева сетим, обложенный медью. Дерево сетим – это человеческая природа, освобожденная от греха. Медь – это символ Божьего суда, символ Божьей праведности. И плоть в это одета, и Бог там сводил счеты с грехом. И поэтому там не могло быть никакой особенной красоты. Красота только в духе может быть видима. Теперь человек называет святыню это или не называет, но человек, который не понимает десятин и враждует против них, говоря, что они не по Писанию, потому что он не исследовал Писание, он выхватил какие-то отрывочные места, не понимая, что десятина здесь говорится совершенно в разных смысловых значениях. И когда Малахия говорит: вы в дом мой ее принесите, чтобы в доме моем была пища, и через это я благословлю вас, то есть Бог пообещал через эти начатки благословлять нас. Когда мы отдаем что-то Богу, в это время мы не отдаем вот так просто, не ложим, и Бог просто не подходит и не берет. Когда мы что-то даем, мы держимся, и Бог берет с другой стороны. И через эту святыню мы соприкасаемся с Богом. Если вы правильно даете, то когда вы даете правильно десятину вашу, вы испытаете величайшее благословение и радость. Потому что Бог будет держать с одной стороны, вы будете держать с другой. Если вы этого не испытываете, вы неправильно даете. А когда неправильно даете, Бог не принимает. Бог говорит, чтобы святыня приносилась на святом месте, и чтобы она сама была святой. Мы будем читать это дальше. Не порочьте этой святыни. Скажи им, 3 стих, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилевы Господу, то истребится душа та от лица моего, я Господь. Обычно Бог говорил, если кто нарушит субботу, истребится та душа из народа своего. Если кто не обрежется, истребится та душа из народа своего. Здесь же он говорит от лица моего. Здесь не говорится о истреблении и о потере спасения. Здесь говорится о потере священнодействия. Здесь говорится от лица моего, то есть это священники Бога и Христа, которые вошли и которые приносят Богу. Если они неправильно приносят, неправильно священнодействуют, Бог говорит, вы не будете священнодействовать, я вас от лица моего отодвину. И вы никогда не сможете приступить к священнодействию. Это очень важно, потому что Бог избрал нас быть священниками. Священник – это посредник между Богом и человеком, который приносит жертвы Богу за кого-то. Слово «священник», «посредник» – это только может любовь таковой быть. Любовь божественна по своей структуре не живет для себя. Она испытывает величайшее удовольствие, когда живет для кого-то, жертвует для кого-то. Это и есть священник, который в первую очередь ставит не свою нужду пред Богом, а нужды чьи-то. Бог сказал Иову, который был в сильной нужде, и он был в большей нужде в видимом мире, чем его друзья. Но в духовном мире Иов был в выигрышном положении, а друзья в проигрышном. Вы представляете, Иов весь в проказе, и всякий, кто на него посмотрит, скажет «грешник». Потому что проказа обычно посылалась людям за грех. А эти не были в проказе. Но Бог говорит этим трем друзьям, «горит гнев мой на вас за то, что вы о мне говорили не так верно, как раб мой Иов. Идите к нему, и если он помолится о вас, только тогда я прекращу этот гнев и не истреблю вас». Есть люди, которые, видимо, не подверглись истреблению, но гнев Божий горит на них. Есть люди, которые находятся в впечатлении, как будто бы под гневом Божиим, но это не гнев Божий. Я уже говорил, это не гнев Божий, это скорби, о которых сказал Христос, надлежит многим скорбям вам пройти, и вы в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. То есть святые Божии будут выглядеть иногда неудачно в видимом мире перед религией, на которую горит гнев, но на которой нет еще гнева Господня. Это сатана открыл свою пасть. Это он сказал, дай мне Иова, и я сражусь с ним. Бог никогда бы не отдал Иова, я уже говорил, Иов сказал. Иов принципом духовным открыл себя для сатанинских сил, а Бог не мог нарушить свой принцип духовный. Это был страх, о котором я говорил в начале. У Иова постоянно жил страх. Когда с ним это произошло, он сказал, чего я боялся, то и пришло ко мне. Чего я страшился, то и постигло меня. У него была вера в негативное, у него была неполноценность, у него было чувство вины при всем том, что он постоянно приносил жертву за себя и за своих сыновей, но чувство виновности не покидало его. Он не мог полностью положиться на жертву Христа, он неправильно принял основание праведности, и оно у него шаталось, когда Бог стал испытывать его. И поэтому Бог вынужден был допустить, то есть разрешить дьяволу, который претендовал. И когда это все нахлынуло на Иова, это был сатана, который схватил его. Это не был Бог. Иов вначале, не понимая, говорил, Господь дал, Господь и взял. Нагим вышел из чрева матери, и нагим возвращусь. Бог говорит, нет. Наконец Иов пришел к познанию и закричал другие слова, но Искупитель мой жив. Это было уже в конце. Прошло уже около 4 лет жуткой проказы. Около 4 долгих лет люди в этой проказе сгорали в течение нескольких месяцев. Они не выдерживали ее, сгорали. Иногда люди смотрят, неверующие или не знающие, на святых Божьих, которые любят Бога, но находятся вот под таким давлением. Они удивляются, как они не умирают. Один особист, майор, сказал мне, «Я, говорит, наблюдаю за вами». И смотрю, вас постигают такие судьбы, которые должны постигать бы нас, грешников. Вы, дети Божьи, почему вы находитесь под таким прессом Божьим? Это нас должно постигнуть. Я, говорит, вижу, наедине он, что вы действительно чистые и святые. Но почему вас постигают такие бедствия? Почему? А почему мы живем так вольготно? Я ему сказал, потому что здесь написано, золото испытывается в огне. А люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Он просто восхищенно сказал, неужели и на это в Библии есть ответ? Я сказал, да, это слова из Библии. В Библии есть на все ответ. Бог говорит, что священники могут подвергнуться этому. Они могут подвергнуться сатанинской атаке, сатанинской депрессии. И сатана может хватать их. Но сатана их хватает только потому, что они сами раскрыли себя сатанинским силам. Они боялись, у них была неполноценность. Есть люди, которые зашли на сатанинскую территорию, и сатана поразил их, он хотел их убить. И они говорили, когда все-таки Бог их спас. Они потом говорили, Бог интересными путями выводит. Я вчера был у одной сестры в больнице. Вы слышали, ней, которая обгорела. Как только мы зашли, она мне сказала, заплакала и сказала, вот такими путями Бог выводит. Я говорю, нет. Это не Бог сделал, это сделал дьявол. Бог не выводит такими путями. Бог не террорист. Бог не жестокий палач, чтобы обжечь тебя для того, чтобы вывести тебя из греха. Бог такими вещами не занимается, он не причастен к этому. Ты была на сатанинской территории, и он хотел тебя убить, он хотел тебе сделать ад на земле, он хотел тебя заживо здесь сжечь. Но она говорит, я бегала по комнате и кричала, Господи, спаси меня, не видя двери в огне. И выкинулась в окно. И Бог спас ее. Она покаялась, она исповедовалась, покаялась пред Господом и приняла снова оправдание и радуется. Я говорю, Бог выводит. Бог выводит, когда сатана уже хочет вас убить, и вы закричали, увидели, что вы на его территории. Все, что делает Бог, он выводит. Бог наказывает, но только не так. Бог наказывает так, показывая нам свою спину, уходя от нас. Это наказание Божие. Он просто уходит от нас, и тогда сатана захватывает нас. Мы говорим, не молиться. Потому что Слово Божие говорит, постоянно молитесь. Постоянно невозможно стоять на коленях, а молиться нужно постоянно. Следовательно, тогда они привыкают молиться во время ходьбы, молиться сидя, молиться лежа, молиться стоя, молиться как удобно их духу. Совершенно раскрепоститься. Поклонение в духе – это не простаивание на коленях. Поклонение в духе, когда вот вам хочется поклоняться, желание такое повергнуться пред Богом, и вы падаете и поклоняетесь пред Ним. И может такое желание прийти в людном месте. Один брат говорит, когда ко мне пришло такое желание, я застеснялся, я не сделал этого. Обычно, говорит, я всегда это делал. И я пришел домой, обычно Дух Святой очень был близок ко мне, и я его не нашел там. Я, говорит, не понял, в чем дело, я не грешил. Я стал искать его, я говорил, Господи, где ты? Почему ты ушел? Он мне сказал, если кто постыдится меня пред людьми, того и я постыжусь пред ангелами моими небесными. А кто исповедует меня пред людьми, того и я буду исповедовать. Он говорит, это не всегда бывает, что в людном месте вдруг вы испытываете чувство поклонения, повергаться пред Богом. Это может быть искушением у одних, а у других это не искушение. Он сказал, я не проконтролировал, я даже не знал об этом. Он попросил прощения у Господа. Он говорит, и когда я вспомнил, это впервые было в моей жизни, что мне захотелось поклоняться в публичном месте на улице. И я не сделал этого. Практически у меня еще никогда этого не было. Я шел иногда по улицам или где-то был, и я испытывал помазание, но не испытывал чувство поклонения. Когда же я был наедине, я испытывал чувство поклонения прямо в теле. Я повергался пред Богом. И когда я попросил прощения и снова на следующий день оказался на многолюдной улице, вдруг я испытал помазание и желание поклоняться. Превозмогая самого себя прямо на посреди улицы, это произошло, говорит, я переходил дорогу. И я упал на колени и поклонился. И стал поклоняться. Конечно, посторонние именно вот так Бог прославляется. Он не прославляется, когда мы становимся на углу улицы, чтобы видели с двух сторон, и начинаем поклоняться. Чтобы нас видели люди, молящимися, что мы им молимся. Он прославляется тогда, когда он вызывает это поклонение, когда он хочет что-то продемонстрировать. Вы знаете, я не совсем тогда понимал это чувство поклонения, то есть я не совсем понимал, но однажды меня попросили в казарме. Я всегда уходил отдельно молиться. И они попросили меня, не уходи. Помолись один раз при нас, мы хотим посмотреть, как ты молишься. И я почувствовал сразу в духе, не отдавая себе отчета, что я должен это сделать сейчас перед 200 человек. Это громаднейшая казарма была. Перед 200 человеками, солдатами, я должен сейчас склонить мои колени и молиться Богу моему. Конечно, внешняя природа – это стыд, но я сразу сообразил, кто эти 200 человек, и мой Бог гораздо выше. Славная, преславная личность. Можно в присутствии всего мира склониться пред Ним.
Я тихо опустился на колени, закрыл глаза, поднял лицо и стал говорить с расстановкой прочувственно, думая то, что я говорю. Я стал величать его. Я не знаю, откуда у меня брались слова. Я величал его всеми местами Священного Писания. В это время Дух Святой дал мне много мест Священного Писания от его великолепной славы. И я благодарил его. Я просто величал его и благодарил, и больше ничего. И поклонился, и сказал «Аминь». И поднимаясь, я приготовился к позору. Когда я поднялся, вокруг меня стояли некоторые со слезами. Люди, совершенно не знающие Бога. Люди, о которых говорят молодые, блатные ребята, которые говорят «Оторви, выбрось его, это уже негодно, все». Они еле сдерживали слезы. На лицах было какое-то восхищение. Один из них подошел ко мне, это был старшина, говорит он, «Послушай, я думал, это унизительно, это так благородно. Не уходи, пожалуйста, молись всегда здесь». Но больше этого не было. Я не молился всегда там, я опять всегда уходил. Я избрал себе местечко в Ажине, колючие кусты, куда никто не мог проникнуть, заходил туда так, что никто не мог видеть, и там молился. То есть здесь говорится о том, что мы не можем себя этим осквернять. Мы должны правильно прославлять Бога. Это пища Его, слава Божия, когда мы правильно молимся. Это наша пища, мы питаемся от этого, и это пища Бога. Это наше благоухание, и это Его благоухание. В настоящей молитве, в настоящей связи, это не имеет значения, в каком бы положении. Он сказал самарянке, где ты будешь молиться, не имеет значения. В духе, и отец ищет себе таких поклонников. Значит, вы выходите из мертвой формы поклонения. Если вы до сих пор были в мертвой форме и полагали, что молиться можно только на коленях, это говорит о том, что вы питались мертвечиной. Человек, который выходит из этого, он уже знает, теперь я могу молиться как угодно, и никакие видения меня не смутят. Мой отец однажды лежа молился, и он видит видение. Свинья лежит с Библией в руках, и он перестал лежа молиться. И говорит, вы знаете, мне было видение. Он рассказал, и мы все дети приняли это видение. Потом уже, когда мы выросли, я ему сказал, ты знаешь, это видение тебе было от дьявола. Объяснил ему. Он говорит, надо же, я тогда не понял. Я, говорит, сколько я лишил себя, бывает уже все, я не могу, тело болит, устал. Я могу еще долго лежать и молиться, но я не молюсь лежа, думаю, как это я буду лежа Богу молиться. Я стаскиваю себя, уставший, ну сколько я уставший, простою на коленях, 2-3 минуты, и я засыпаю. Я просыпаюсь от того, что ломота, я уже не могу встать, потому что ноги затекли, он заснул на коленях. Так многие друзья мне говорили, засыпал на коленях пред Богом. А ты бы мог заснуть пред ним лежа на своей подушке. Давид же научил молиться так. Он говорит, ляжете на ложах ваших и успокойтесь, поразмыслите на ложах. Он не сказал на коленях, он сказал на ложе. Даниил получал откровения свои не на коленях. Он говорит, когда он спал на ложе, во сне, когда голова его покоилась во сне. Бог любит, когда человеческое тело успокаивается от этой суеты. И когда вы, пусть склонились, помолились, я не говорю, что не надо склоняться, нет, надо, полезно и хорошо, но когда вы легли, продолжайте с ним общение, молитесь, разговаривайте, беседуйте с ним, засыпайте, просыпайтесь с его именем на устах. Это значит, вы не будете есть мертвечины. Звероядина – это то, чего коснулся зверь. Слово Божие зверем называет, и зверями называет в Слове Божьем демонов, духов нечистых, падших ангелов. Змей же был хитрее всех зверей полевых. Вы знаете, что сам змей, настоящая тварь, он не зверь. Он гадина ползающая, и притом он имеет мудрость от Бога. Змея и все виды змей имеют от Бога мудрость. Мудрости, которой нет у зверя-дракона. У этого зверя-дракона есть только хитрость, он хитер. Там, где есть хитрость, там всегда есть ложь. Люди хитрые – это всегда люди лжецы, люди лицемеры. И если это есть у вас лицемерие и хитрость, это говорит о том, что вы питаетесь звероядиной. Хитрость и лицемерие – это демоническое и принадлежит дьяволу. Я сейчас не говорю о мертвых формах служения, я говорю о характере, когда человек проявляет лицемерие, и он не хочет себя контролировать. Он лицемерит, он хитрит. Я говорил, я читал, как-то один брат написал, как нужно входить в церкви для того, чтобы завоевывать членов, тихо и бесшумно, как змей вошел к Еве. Он сказал, подлинно ли сказал Бог. Он был хитер. И он привел место Писания, будьте мудры, как змеи. А как, какой змей? И он объяснил, какой змей. И нарисовал змея Едемского. Но между едемским змеем, зверем, и между тварью, сотворенной гадиной, а не зверем, есть большая разница. Вы знаете, что эта гадина боится дьявола больше, чем мы. И у нее мудрость есть. Когда к ней идет человек одержимый и начинает ее на флейте завораживать. Они очень, змеи любят музыку. Они просто очарованы ей. И она может их загипнотизировать, как гипнотизирует сегодня молодежь, рок-н-ролл, джаз или тяжелый рок. Они просто попадают в наркотик этой музыки, и она убивает их нервную систему. То, что делают таблетки, наркотики, то и делает вот эта музыка. Но и змею она убивает. То есть что делает? Она становится в это время как загипнотизированная, и он ее спокойно в мешок, и все. Или же заговаривает ее какими-то заклинаниями. И тогда она получила от Бога мудрость, как спасаться от людей, одержимых дьяволом, которые будут ловить этих змей с целью, чтобы потом употреблять их для заработка. Или еще для чего-то, для пищи. Одно ухо к земле, а хвостом закрывать это ухо. Другое. И когда тот подходит, заговаривает, он не замечает. Она легла калачиком, чтобы он не видел, что у нее ухо заткнуто. Он подошел, думал, уже змея готова. Только ее брать, она только бабах его жалом. И сатана ему уже не помогает здесь. Он умирает от этого яда. И Слово Божие говорит, будьте точно такими. Допустите их на достаточно близкое расстояние. И потом во имя Иисуса Христа да запретит тебе Господь. Закрой дверь с обратной стороны, я не буду приветствовать тебя, потому что ты принес не то учение. И это будет ударом. Закройте ухо и не слушайте. Хотите, я вам расскажу, и начинает слушать, и слушать, и слушать. Вот это мудрость змеи. И Слово Божие говорит, звероядины не ешьте, я Господь, освящающий вас. Бог хочет, чтобы мы питались Словом Божиим, а не лицемерием. Вы видите, когда лицемерие проникло в Петра, глава апостолов, Павел его немедленно остановил. Он сказал, как ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, почему язычников понуждаешь жить по-иудейски? Мы оправдываемся верою. Вы видите, это может проявиться. У святых Божьих, несмотря на каком бы ранге они ни находились, что бы они ни занимали, какое положение во Христе. Но если это произошло, здесь написано, что немедленно нужно омывать тело свое водою. Бог говорит, я Господь, освящающий вас, пища Бога и наша пища, наша нового человека одна. Плод Духа. 10 стих. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть онную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Кто такой человек, купленный за серебро? Серебро – это цена крови. Не тленным серебром или золотом, искупленный в отсуетной жизни, но драгоценной кровью. Чистой, драгоценной кровью, чистого и непорочного агнца. Здесь говорится, домочадцами становятся все те, которые куплены за серебро, либо рожденные. Я хочу поставить разницу между купленными за серебро и рожденными в доме. Кто такие купленные за серебро? В нашем обществе, в церкви, в каждой поместной церкви, во Вселенской церкви существуют люди, купленные за серебро, и существуют рожденные в этом доме. Рожденные в доме священника, так как вы, цари и священники, Богу, так как вы царственное священство, то ваши дети, рожденные вами, они уже не купленные за серебро. Они уже рожденные, и они могут есть святыню, они могут прикасаться к святыне. Они спасены, они рождены. Они получили это по рождению от вас. Спасешься ты и весь дом твой. При двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. И когда Дух Святой хочет сделать это слово твердым, он его повторяет несколько раз прямо. То есть прямо дает нам как принцип такой. Когда пришел ангел Корнилий, он сказал, призови Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Не сказал, только ты один спасешься. Кого Слово Божие называет домом, домашними? Оно называет рожденных нами и купленных за серебро. Это домочадцы. Он называется домочадцем. Теперь люди, которые разрешают, из мира человек пришел, он покаялся, принял Иисуса Христа, это купленный за серебро, он может прикасаться. А мы детям нашим говорим, а дети не могут прикасаться к святыне. Значит, купленный за серебро, пришел из мира, является уже домочадцем. имеют право приступать к святыне и есть этот хлеб. А мои дети, рожденные, спасенные, не имеют права. Это значит питаться звероядиной. Это значит не принимать Слово Божие. Это значит противиться Ему и выставлять свою теологию на показ и говорить: «Я так не понимаю, нас так не учили». Ну и что, что тебя так не научили? Тебя научили есть звероядину, тебя научили есть кровь, тебя научили есть удавленину, тебя научили, если тебя ударили, тут же отвечать. Тебя так научили. Тебя научили лицемерить. Но теперь Слово Божие предлагает другие мерки. Оно говорит: никто посторонний не может. Это значит, никто посторонний не должен есть святыни, и поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни, а только те. И здесь Слово Божие говорит, кто может есть эту святыню. Вы знаете, мы и наши дети, и купленные за серебро, те, которые вошли в церковь и родились свыше, все имеют полное право на слышание Слова Божия и на питание им. А если дочь священника выйдет за мужество, за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у нее, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Теперь, под дочерью священника, что Слово Божие имеет, если еще есть у нее дети? Вот в данном месте Священного Писания. Каким образом дочь священника может выйти замуж за постороннего? И когда она вышла за постороннего, то она не имеет права прикасаться к этим святыням. Вы знаете, у нас есть... Когда мы приходим к Богу, у нас есть дарования, которые даны нам по природе. И если это дарование служило, а мы были в доме священника, и вдруг мы своим дарованием, которое у нас есть, дарование нашей души, стали служить не для Господа, а, то есть мы вышли в замужество, стали служить для этого мира. Есть люди, которые начинают служить для этого мира. Я не говорю, что они лишаются священнодействия, то есть спасения, но священнодействия неявно нуждаются, лишаются. Есть такие профессии, когда мы употребляем себя на эти профессии, то явно наши дарования мы используем не в церкви, а используем где-то. Не может, допустим, певец петь своим голосом где-то на сцене посторонне и прославлять или дьявола, или увлекать, или завлекать временно толпу людей неверующих. Есть такие виды профессии, когда человек идет и посвящает себя, то есть не являются грехом сами по себе, но практически это дарование души вы посвящаете совершенно на другие потенциалы. Теперь, когда вы более вошли и возвратились, если у вас нет детей, то есть если эта ваша профессия не принесла вам еще, и вы не обзавелись настолько, что вы не можете оторваться от нее, если же нет там ничего, и вы потеряли этого мужа, которому вы себя отдали, то есть вот эта черта, вот это талант души, душевный талант, который вы отдали на посвящение куда-то в другое место. Когда вы снова возвратились и говорите: «Господи, я посвящаю все мои силы Тебе. И вот это, что служило не для имени Твоего, теперь я посвящаю, и оно будет служить для Тебя». Тогда он, говорит, снова может есть и прикасаться к этим святыням. И Слово Божие говорит: кто не будет есть этого, то умрет. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Здесь уже говорится по отношению ко всем. Если кто-то по ошибке возьмет и съест эту святыню, то есть он возьмет и, не зная по ошибке, употребит на себя святыню Господню, то, что принадлежало Богу, он на себя примет, какую-то часть славы себе, или возьмет и скажет: ну, у меня сегодня нету денег, и я воспользуюсь моей десятиной. То Слово Божие говорит, если это он по ошибке, если он намеренно делает, просто в долг берет, то он должен знать, что он в долг не имеет права брать. Что Бог как раз через это благословляет нас, он как раз увеличивает. Поэтому десятина не может быть самим долгом, что я беру в долг. Мы можем в долг сделать что угодно откуда, но десятина должна быть настолько неприкосновенной для людей совершенной воли. То есть десятина, жертвы, которые принадлежат, начатки, первенцы, Я уже говорил, первенство, все, что вы начинаете, самое первое. Если вы не знали и начали, не знали, и не принесли этот начаток весь. Слово Божие говорит, возьмите, потом отдайте его священнику и принесите туда пятую долю, прибавьте к этому. У нас некоторые друзья так и сделали, которые говорят, я не знал, что мне делать, но я хочу исправиться, потому что я никогда об этом не слышал, но я это принял. Я начал мой бизнес, но я теперь не знаю, что мне делать. Я не знаю даже, какая выручка была моего первого бизнеса. И тогда он берет выручку бизнеса месяца своего этого и отделяет к ней, прибавляет плюс пятую долю и отдает, чтобы включиться в этот закон. То есть людям хочется быть в совершенной воле, включиться, не только в вопросе десятин. Обычно это происходит вера только тогда, когда человек и в других сферах жизни освящается, не только в сфере десятины. Не думайте, что сфера десятины вас осветит. Освящение должно быть полным, всезахватывающим и всеобъемлющим. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые не приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. Когда они будут есть эти святыни, не должны навлекать. То есть, когда мы приступаем к этому, все должно делаться очень осторожно. Я на этом месте Священного Писания хочу сегодня остановиться, потому что подошло наше время, и хочу оставить немного времени для молитвы и вопросов. Мы сейчас споем один из наших псалмов, то есть одну из наших песен, где вы приготовите ваши вопросы и ваши нужды. Скажите, пожалуйста, Бог откроет тайну рабам своим пророкам, прежде, нежели будет землетрясение в Портленде. Искренне благодарю. Вы знаете, сегодня очень многие люди находятся в страхе, потому что сатана сегодня пугает этим святых Божьих через пророчество, через предсказания сейсмических станций, которые тоже предвозвещают, предсказания ученых, что практически мы живем. Пока люди многого не знали, они не знают, что они живут в сейсмической зоне и спокойно жили постоянно на трясущейся земле. То есть размножались, и все было нормально, и ничего страшного не происходило. Страх пред землетрясением говорит о том, что недостаточно принята правильная база оправдания. Вы никогда не должны бояться всевозможных бедствий, которые грядут на этот мир. Они будут учащаться и будут увеличиваться. Но вы никогда не должны быть в страхе, потому что вы ожидаете Иисуса. И если Бог назначил вам умереть от землетрясения, вы умрете от землетрясения. Если Он назначил умереть вам, в авиакатастрофе, вы умрете. Я читал статью в газете, писали за одного человека, в жизни никогда не летал, когда он был маленьким ребенком, ему цыганка нагадала, что он умрет в авиакатастрофе. И он стал крупным бизнесменом, имел очень много денег, и он нуждался в перелетах, но никогда не пользовался этим. Но он умер в авиакатастрофе. Самолет терпел крушение и шел на вынужденную посадку прямо среди города, на дороге. То есть он стал садиться, летчик стал садить самолет. И в этой авиакатастрофе потерпел поражение и смерть только один этот человек, который шел по улице. Самолет, выкинутым шасси, то есть шиной, зацепил его в затылок, и это была его смерть. И он приземлился, были некоторые ушибы у некоторых пассажиров, но ни одной смерти. Смерть была только одного этого человека, которому нагадали, и за это он никогда не летал. Но он все равно умер от этого. Вы должны знать, вы никогда не избежите того рода смерти, который назначен вам лично, если вы живете свято. Если вы живете не святой жизнью, то тогда сатана назначает свой род смерти, не тот, который Бог назначил. Мы имеем две судьбы, две воли. Одна судьба от дьявола, одна судьба от лукавого, то есть от Бога. Теперь иногда люди говорят, это судьба, находясь в сатанинских руках, это не судьба твоя. Судьба человека от Господа – это совершенно другая. Судьба человека от Господа такая. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный приходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и тени перемены. Все доброе, прекрасное и хорошее для детей Божьих – это судьба Бога. Судьба – это определение, которое Бог назначил нам, приходит оттуда. Теперь все злое приходит от дьявола – это его судьба. Когда вас потрясает зло, и никогда не говорите, это судьба, от нее не уйдешь. Вы можете уйти от этого зла, вы можете победить его. Бог дал вам силу побеждать страх. Бог дал вам духа не боязни, но силы и целомудрия. И, конечно же, Бог откроет рабам своим пророкам. Вы помните, однажды уже проповедовалось об этом по всем церквам. Некоторые пастора даже сбежали с Портленда в Калифорнию, оставив своих членов на произвол судьбы. А те повытаскивали свою мебель, закупили риса, керосину и спали на улице. Я был единственным пастором в церкви нашей, который громогласно объявил: «Не бойтесь, спите в ваших домах, никакого землетрясения не будет». Все пророки пророчествовали: «Будет». И когда говорили, один брат говорит, я сказал своим руководящим: вот брат Аркадий вот так в своей церкви объявил, чтобы люди не пугались, объявите что-нибудь. Они говорят, мы боимся, а вдруг оно будет, а мы объявим, не будет. Тогда что? И они не объявляли. И поэтому, когда люди видят, что их руководство, их демократический совет сам паникует и бросает их и убегает, им не приходилось ничего делать, как только бояться. И, конечно же, землетрясения не было. Оно пришло чуть-чуть попозже, но ничего обыкновенно, чуть-чуть потрясло и все. Вообще, дети Божьи не должны страшиться ничего, ни стихийных бедствий, ни дьявола. Бог дал вам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Он сохранит вас в огненной печи. Те, которые будут бросать, погибнут. Но если надлежит мне погибнуть в этой печи, я тогда буду считать смерть как приобретение. Один из братьев, которого я уважал, быть может, кто-то здесь есть, я назову его имя, это пресвитер Славянской церкви, уже покойный Григорий Поликарпович. Он был как-то в нашей церкви, и ему задали вопрос. Тогда паника была, и говорили, немедленно выезжать, пророчество выезжать, потому что эта страна обречена, ее закидают бомбами, здесь бедствия будут, спасаться. Он говорит, извините, мы уже спасены, если первая атомная бомба разорвется на моей голове, я только приобрету. Ох, как возненавидели его вот эта вот когорта. Вот, там была в основном находка, еще часть людей, которые вот уже давно вот жили только этим. Сегодня это просто люди, отжившие, умершие, они вне церкви, вот, иммиграцию до сих пор делают. Адаптация. Занимаются не адаптацией, приехали, институт по адаптации иммигрантов, а занимаются снова еще там, чтобы просто заработать. Обыкновенный нечистоплотный бизнес, я говорю это спокойно, свободно и смело. Пусть угрожают, они угрожали мне, они стращали меня, они подсылали людей, которые приезжали сюда. Всякого человека, которого я пытаюсь как-то приструнить, моментально начинаются угрозы. Но я, тем не менее, не буду это делать громогласно. Я стою здесь для того, чтобы это делать громогласно. Поэтому, если Бог сделает это и захочет вывести церковь свою, Он откроет рабам своим пророкам. Будьте спокойны, но я хотел бы, чтобы вы были спокойны уже только потому, что вам Бог дал духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Дорогой пастор, ответьте, пожалуйста, если я когда-то купил машину, например, за $1000, а теперь продаю за 1300, то должен ли я из прибыли дать десятину или из всей цены? Заранее благодарю за ответ. Конечно же, из прибыли. Если вы уже, когда ее покупали, вы отдали десятину, то есть вы уже платили, то есть вы платите только из прибыли, из того, что прибывает. Вот, поэтому вы должны сами распределять. Есть люди, которые имеют соответствующий бизнес, и нельзя платить из всей суммы. Вы должны платить из суммы прибыли, а не из всей суммы, то есть грязной. Вы все время платите из прибыли, то есть из начатков, из всего того, что к вам поступает. Любое начинание, которое приходит к вам, только оттуда. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, можно ли подвозить на машине человека, идущего по дороге, если он едет не со мной, не в наше собрание, а в другое? Не приравнивается ли это к тому, как если бы я подвез его в гастроном за бутылкой вина? Я хочу сказать вам, что все окружающие собрания – это дети Божии, это поместные церкви. И если вы сделаете им какое-то добро, это приравнивается к тому, что вы получите награду на небесах. Поэтому только тот человек, который явно, вы знаете, что он называется братом, остается в грехе, или что сейчас сядет он к вам в машину и начнет поливать вас, от такого устраняйтесь. Слово Божие, кто не несет этого учения? Если он просто в невежестве, написано с немощным, не спорь о мнениях. Если он не просвещен, тоже. Но пытайтесь сделать добро всем. Наоборот, Такому человеку я попытаюсь сделать добро, побольше ему туда насыпать этих углей. Наоборот, особенно если эти ваши враги, и у вас есть возможность сделать добро или подвести, запомните, это дети Божии, пусть они в каком бы положении ни были. Потом не все, никогда не думайте, что мы выше их. Есть дети Божии, которые ходят в те собрания, которые выше нас, и наоборот, нельзя котировать, нельзя вот так вот смотреть на детей Божьих. Мы должны смотреть на них, как на детей Божьих. Они дети моего Небесного Отца, и поэтому, если мне удается сделать им какую-то благость или милость, я всегда это сделаю. Делайте и вы, да благословит вас Господь. Объясните, пожалуйста, благодать не покрывает грех, если он не объявлен. Объясните, пожалуйста, грехи, как обида, раздражение, то есть если он не оставлен. Грехи такие, как обида, раздражение, ведь они часто повторяются, хоть их и ненавидишь. И еще, если одна сторона семьи неверующая порой, и тогда терпишь ужасные скорби, срываешься, я понимаю, что это грех, но он ведь повторяется. Вы знаете, это не обязательно ссориться, когда одна сторона неверующая. Можно иметь неверующую сторону и жить в преспокойном мире, иметь верующую сторону и умирать от ссор, и это не имеет значения. Но здесь говорится не об этих грехах, не оставленных. Этот грех оставлен. Если это возобновляется обида, это говорит не о грехе, а о состоянии человеческого характера. Это говорит о вашем состоянии. Тогда нужно бороться с состоянием, чтобы освободить эту обетованную землю для Бога, и чтобы через эту обетованную землю, через тело проявлялся новый человек, а не ветхий человек. Для этого нужно взять обетование Божие и правильно прощать, и молиться, и подходить близко к Богу. И когда вы подходите близко к Богу и находитесь с Ним, Он будет хранить вас в мире. Приносите к Нему эти трудности, и если вы поставили целью не раздражаться и приходить к Нему, если получилось, не падайте духом. Это не есть грех, живущий в вас. Это состояние, которое проявляет раздражительность. Поэтому вы должны бороться уже не с самой раздражительностью, а с состоянием. Раздражительность – это только индикатор, который показывает, что состояние еще остается. Но когда состояние уйдет, вы прекратите раздражаться. Хотя вы можете гневаться, хотя вы можете быть неравнодушными, но между раздражительностью и здоровой реакцией человека, если вы не реагируете никак на оскорбление, это значит, вы дебил. Человек должен реагировать, но Христос реагировал, приходит грусть, приходит печаль. Человек начинает печалиться, он скорбит. Иисус говорит, он не ответил, он не был безразличным. Когда его поносили, он говорит, я чту отца моего, вы бесчестите меня. Он плакал, он скорбел сердцем за жестокосердие. Не думайте, иногда обвиняют человека, о, вот ты неправильно себя ведешь, но где-то там внутри ты все равно, коснулась же тебя. Ну, конечно же, коснулась. Я же нормальный человек, здоровый, трезвый, поэтому меня касается. Когда я буду дурачком, тогда меня не будет касаться. А сейчас пока я нормальный, здоровый человек, и поэтому твоя неправда, твое зло, оно касается меня. Но моя реакция на твое зло, я просто скорблю, я не желаю тебе зла. Я скорблю, мне это больно, мне нанесена рана. Я скорблю, но я в ответ тебе не желаю этого же. Да будешь ты благословен, и я прощаю тебя во имя Иисуса Христа при нанесенной ране. И иду к Богу и молюсь до тех пор, пока Бог исцелит мою рану, и Бог исцеляет ее. Так что здесь вы не должны пугаться, что вот проявляется. Проявляется это индикатор. Это уже другая тема. Избавление от ветхого человека. Как избавляться от ветхого человека? Мы обращаем внимание на танки, которые выпускает танковый завод. Нужно обратить внимание на завод. И сосредоточить туда все свои ракеты и все обетования Божие, которые сконцентрированы в слове проклятие, смерть, крещение, обрушить на дела дьявола, смерть попирается смертью, и разрушить этот завод, эту фабрику, и все. И он прекратит выпускать танки. И тогда вы будете получать боль, но не ярость и месть. Человек получил боль и в ответ сразу мстит. А когда он получит боль, он в ответ благословит. Дорогой пастор, объясните, пожалуйста, правильно ли такое исповедание? Я буду восхищен вместе со своим домом. Есть место, спасешься ты, весь дом твой. А о восхищении говорится о полноте, о совершенстве. Я имею в виду о невесте, об утренней звезде. Да, часто здесь святые выходят и говорят, я буду восхищена со своим домом. Это правильно, что Слово Божие говорит, обетование на спасение есть. Провозглашать вы можете, что вы будете восхищены, желать и выражать эти желания, что я хочу быть восхищенной, и я буду стремиться к этому. Но вы имеете обетование на спасение. А для того, чтобы восхититься, ваши дети, самостоятельно взрослые дети, должны прийти в полную меру возраста Христова. Ваш муж должен сам прийти в полную меру возраста Христова. Если бы это было так, то тогда не было бы, что один возьмется, другой останется, на одной постели спят двое. Муж берется, жена оставляется, или жена берется, муж остается. Видите ли, муж не мог спасти, то есть взять жену восхищение в обетование. Здесь нужна личная цена. Дети, которые не дошли до совершеннолетия в глазах Бога, не в глазах правительства, в каждой стране, даже здесь, в каждом штате, мера этого совершеннолетия разная. Здесь в 17 лет ты можешь выходить замуж, в другом штате в 16, в другом 18. Есть штаты, где в 15 даже можно. То есть вот в Среднеазиатской республике, так там сейчас они свои законы переиздают, где они разрешают выходить замуж своим невестам в 12 лет. До 12 нельзя, а после 12 можно. Древний мир преизобиловал этим, и это была норма. В 12 лет это уже были замужние женщины, они выходили замуж, отдавали. То есть они быстрее созревали. Все это зависит, знаете, климатические условия, народность своя, все это зависит, поэтому не надо пугаться этого. Мой дед женился на 12-летней. И я ему говорил: дедушка, как ты мог? Он говорит, она была, говорит, совершенно, и показывает мне на девушку от лет 20. Он говорит, видишь вот эту? Она была приблизительно такой, только еще более зрелой, хотя ей было 12 лет. И она в 13 лет вот родила вот первого, а в 14 вот твоего отца родила. То есть мой отец был младше своей матери на 14 лет. Так что это смотря где, и поэтому здесь не стоит удивляться этому. И я верю, что люди, не достигшие совершеннолетнего возраста, будут восхищены вместе с родителями. Бог никак не может оставить их, хотя они не вошли в полную меру возраста Христова, и хотя они не займут там положение самой невесты, но так как они готовы к восхищению, есть разное в Священном Писании положение к восхищению, так что ваши дети будут восхищены с вами. Если вы будете готовы к этому времени, и труба зазвучит, то они вместе с вами восхитятся. А взрослые дети, то они должны слышать это сейчас, они должны сами сейчас брать свою звезду восхищения и стремиться к ней, и идти, и жить святой жизнью, освящаться, входить в эту совершенную волю. Это возможно. Это возможно молодым людям сегодня войти. Пахарь застает жнеца. Так что вы можете взять это, берите, проходите к Богу. Обетование есть на спасение. На восхищение есть обетование другого порядка, где вы самостоятельно это делаете. Каждый отдельный человек самостоятельно берет его. За исключением детей, не достигших совершеннолетнего возраста. Бог смотрел на Израиля до 20 лет. Образно. До 20 лет у него все были восхищенные. Готовы я вошли.